Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите музыкальную программу «Канон». Сегодня мы продолжим беседовать с регентом Варварой Волковой. Варвара Волкова – секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, организатор и руководитель сводного детского хора Русской Православной Церкви, регент хора «Артас». Родилась в Москве. В 2006 году окончила колледж имени Шнитке. В 2017 окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности дирижер академического хора. С 2002 по 2005 годы регент храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ. С 2001 преподаватель хора и церковного обихода в школе духовного пения при храме Святой Мученицы Татьяны при МГУ. С 2006 по 2008 годы преподавала хор в классической гимназии при греко-латинском кабинете Шичалина. С 2011 по 2012 годы преподаватель хора в воскресной школе Новодевичьего монастыря. С 2012 по 2015 преподаватель хора в гимназии святителя Василия Великого, регент храма святителя Василия Великого в Зайцево. С 2016 года по настоящее время преподаватель хора в церковной музыкальной школе «Вертоград» при храме Сергия Радонежского в Солнцево. Регент хора «Артас» храма Сергия Радонежского в Солнцево, города Москвы. Замужем за священником Александром Волковым. Вместе с мужем воспитывает 7 детей. В предыдущей программе.
Многодетная семья, она должна начинаться с отношений между мужем и женой и внимательного отношения, выстраиванию этих отношений. Вот творческим людям нужно свою творческую эмоциональную энергию, вот именно эмоции, выплескивать в творчестве. Они лучше не на кого-то рядом. Женщине тоже образование нужно. Жене священника, я вот уверена, образование нужно.
Варвара, вы являетесь секретарем Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения. В этом году ваш совет отмечает 5-летие. Скажите, за первую 5-летку чего удалось достичь? Какие вообще направления?
Ударная 5-летка.
Вашей деятельности?
Ну, вы знаете, на самом деле, наверное, деятельность совета, она вот только-только начинает набирать обороты, потому что вот с пандемией, конечно, вот практически 2 года у нас ничего не было. Потому что все у нас связано с массовостью. Массовость была запрещена, и, конечно, там массовые хоры, все эти общие литургии, это все было под запретом. Мы начали с организации, на самом деле, регентских съездов. Но регенты в нашей церкви, вот я это буду говорить открыто, самая социально незащищенная часть тех, кто работает в храме. Ну, потому что нет штата единицы регент, да, регент – это такая неофициальная должность. И если что-то случается, то певчие регенты никак, ничем не связаны. Только по доброй воле конкретного настоятеля. Они так с ней, только с доброй волей связаны, больше ни с чем. Поэтому, к сожалению, есть такая проблема. И на самом деле вот не было ничего, чтобы как-то вообще регенты общались между собой, какие-то собирались мастер-классы, принимали друг друга опыт, пели в сводном большом хоре. Такого не было. Были какие-то локальные вещи, но они были очень локальные. То там возникали они так как-то стихийно. Но вот общего не было. И когда мы, получается, у нас 3-й съезд будет в 2022 году, значит, нужно 6 лет назад, в 2018, наверное, первый съезд был, когда мы объявили, что вот нужно, то нам, к нам приехало 180 человек, это 180 епархий. И все, вот я помню очень хорошо, когда мы первый раз их собрали и вышли к ним, и вот мы вышли, и это все было возможно благодаря деятельности и энергии вот, отца Александра Агейкина. И мы к ним вышли веселые, вот Алексей Александрович Пузаков, отец Александр и я, мы к этой, как бы сказать, в общем, собравшемуся хору, я помню их лица. Они нас смотрели настолько испуганно. И мы что-то шутим, мы им какую-то шутку говорим, а они вообще никто не реагирует, у них никаких эмоций нет, они нас смотрят, потому что, ну, люди прилетели.
Они не привыкли.
Они не привыкли, что мы как-то действительно что для них делаем, они думали, что это чисто очень номинальное, ну, что-то надо. Сказали надо, значит, ответили есть, и прилетели, и то не все. И через 3 эти же люди стояли, они обнимались друг с другом, прям вот они ходили, фотографировались, смеялись, они прям, некоторые даже плакали, когда приходилось уезжать, потому что, конечно, ну, это нечто, они увидели, что мы, что это нечто объединяет их, наконец-то кто-то от них подумал, наконец-то действительно мы делали все для них, а не просто вот надо, как, знаете, провести конференцию, ну, давайте, надо 5 докладчиков, ну, давайте, ну, вот какой-то скучный, сидим сами там в смартфонах. Ну, нет, мы делали действительно, мы там пригласили очень интересных авторов, вот, например, отца Николая Кедрова из Франции, который является наследником династии Кедровых. Он рассказывал. Ну, для них это посмотреть. Они «Отче наш»-то поют Кедровы все, а тут вот вживую посмотреть. И он ими дирижировал, это «Отче наш». И мы рассказали, что это на самом деле другой тональности написано изначально. Ну, какие-то вещи такие. Ну,
то есть интересно очень.
Очень сделали. Интересно, да. Ну, вот и совет как раз занимается как раз организацией вот этих мероприятий. Был проведен второй съезд, где уже было 600 участников, потому что епархии некоторые прислали уже по нескольку регентов, поняв, что это интересно. Но деятельность совета, она и касается каких-то мероприятий, которые проходят в Москве, и организации, например, детской сводной литургии.
Это вообще потрясающий проект.
Ну да, это тоже возникло, вот 6 раз, по-моему, было проведено, или 5 раз проведено, я, честно говоря, сейчас не помню. Патриарш и детская литургия. Вот у нас не было никогда эталонов образцового детского церковного пения, потому что, на самом деле, дети, как-то, ну, вообще детский хор, они только в советское время образовались. Профессиональные, да, все эти, которые мы знаем, но это не то совсем. Для нас это не... Это, мы не можем оттуда брать какие-то, кроме звучания, ничего более мы не можем брать. В самой церкви детский хор не пели. Мальчики пели в хорах, но девочки или целиком детский хор, такого не было. У них были какие-то локальные, опять же, там, воспитанники чего-нибудь. Поэтому мы решили создать на опыте нашей школы сначала школу духовного пения при храме Мученицы Татьяны, потом вот школу Вертоград при храме Сергия Радонежского-Солнцева, такой хор, куда бы позвали детские хоры со всей России, даже из-за рубежа, и мы бы спели патриаршую литургию от начала и до конца. Но это такой уровень большой, потому что даже для большого хора патриаршей литургии это сложно, потому что там есть облачение, там есть какие-то особенности.
Да просто волнительно.
Ну, просто волнительно. У нас было очень интересно, потому что сначала мы устроили, я помню, тогда еще владыка Савва, который, по-моему, сейчас в Вологде, он приехал, мы просили его, он устроил такую репетицию, просили его, пожалуйста, чтобы мы как-то опробовали наши возможности. В декабре в Еловском соборе мы провели эту литургию. Вот этим сводным хором. Конечно, сначала было это более-менее Москва и окрестности. И потом мы уже стали приглашать на... Сначала хор был примерно около 180 детей. Вот в 2019 году было 400 детей. И приезжали из Вены, из Тверской области. Ну, знаете, со всей России. Очень Астрахань, да, да, это большой хор. И туда попасть... С одной стороны, легко, с другой стороны, не очень легко, потому что нужно... Да, есть, проходит отбор, да, и кто-то не попадает туда действительно. Но надо помнить, что мы туда берем хоры не очень сильные тоже. Мы берем и сильные у нас есть хоры, а есть дети, которые приезжают, например, ансамбль из какой-нибудь деревни, их там 6-8 человек, они поют в один голос. Но мы их берем, потому что они все это выучивают в один голос, в том характере, темпе и нюансах, как мы просим. И это для них очень большой шаг вперед. После этого они, кто-то поет всю литургию целиком, кто-то поет двуголосие.
И просто впечатление на всю жизнь.
Да. Приезд в Москву, участие в патриаршем богослужении, конечно.
А вот вы помните свои первые впечатления от церковной службы, когда вы впервые побывали?
Вы знаете, у меня такая интересная, если уж быть честным до конца, у меня очень интересная история с церковной службой. Дело в том, что у меня мама, вот сколько я себя помню, всю жизнь поет на клиросе. Тогда еще они начинали в храме Николы в Кузнецах. Угу. И я, будучи маленьким ребенком совсем, спала там на подоконниках, бегала там, там огромный, я помню, ящик со свечками, туда погружались в этот ящик, значит, во время службы. Ну, то есть я проводила какое-то постоянное, во время звучания, она еще пела в хоре и в таком духовной музыке, и я это все слышала. Но вот на клирос пришла только вот к 10 классу, осознанно именно в церковь. Иногда... Когда я регентую или когда там, ну, готовлюсь, я понимаю, что какое-то звучание чего-нибудь, оно приходит ко мне очень издалека. То есть я это где-то слышала.
Вот, на подкорке все записано.
Где-то, да, потому что, конечно, не проходит бесследно, если годами все это слушать, конечно. Вот, и поэтому я думаю, что впечатления с детства, они ко мне приходят иногда. А так, конечно... Ну, у нас пела замечательный хор в Татьянинском храме под управлением Екатерины Малейной. Она, к сожалению, сейчас в Вене. Но очень много хорошего звучания, ну, вот, хорошей трактовки духовных произведений, оно, конечно, у меня есть в голове благодаря этому хору.
Давайте поговорим о еще об одном вашем детище, которому тоже в этом году 5 лет. Хор «Артас», угу, при храме Сергия Радонежского. Расскажите о нем. Кто в нем поет?
Хор «Артас». Это хор богослужебный, надо сразу понять, это не концертный хор. То есть мы, конечно, поем концерты, но основная наша деятельность – это пение на службах.
На клиросе.
На клиросе, да. Он создавался как хор при храме, и название мы дали ему совсем недавно. Дали ему название, на самом деле, все знаем, что такое «Артас», наверное, аудитория подготовленная у телеканала «Союз». Но вот, знаете, за все время существования этого хора мы поняли, что вот пение – это радость. Угу. Вот мне очень близки слова «радуйтесь, непрестанно радуйтесь». И, наверное, для нас вот такое, этот внутреннее такое состояние и хора, и всех, кто там в нем задействован, поэтому мы себя вот действительно, когда начали искать название, стали обращаться именно к Пасхе, вот к каким-то таким вещам. Но, с другой стороны, «Артас» – это духовный хлеб, и духовная музыка именно – это все же пища для головы, для ума, для духа, да, для души. Ведь духовная музыка, она написана на конкретные тексты. Да? Эти тексты, в общем-то, достаточно серьезные. Это не тексты какой-нибудь душевной песни, которая...
Это молитва, да,
да, в первую это очередь. Все же молитва. Конечно, говорит, что... Когда мы поем, мы всегда молимся, это, ну, это неправда, это сложно. Это просто сложно. Это нужно к этому стремиться, но это я слукавлю, если так скажу. Но, конечно, духовная музыка, она заставляет человека думать. Угу. И тут вот вопрос уже к зрителю, к тому, кто слушает. Готов ли он не просто как бы открыть уши и что-то послушать приятное, готов ли он осмыслить то, что заложено в тексте, то, что заложено композитором в музыке. И мы помним, что главное в православном богослужении и в духовной музыке православной – это слово. Мы, конечно, имеем большое наследие сейчас такой духовной музыки 20 века композиторской, когда она все же облекается в какую некую душевную такую одежду, потому что, вы знаете, она не... Вот у нас на днях такая была интересный разговор по поводу знамена в распева. Знамен распев, он бесстрастен. Угу. Но мы уже не бесстрастны. Мы не люди 14 века. Нам воспринять и постоянно быть в напряге, в таком собранности духовной очень сложно, к сожалению. Поэтому... Как и вся культура вокруг, мы же не можем вне культуры существовать, да, в каком-то вот, как и все вокруг, у нас есть очень много душевных, иногда духовные мы через душевные воспринимаем. Mm-hmm. Поэтому нам и дано такая музыка, такая духовная музыка, авторская, которая немного нам, так сказать, помогает, плохо сказать, ну, может быть, как-то так направляет в туда, куда тянуты слова. Угу. Понимаете, да, о чем я
говорю? Да. Очень интересная мысль, да.
Вот. Мы поем знаменно. Иногда прям вот у нас на крестопоклонной уже который год знаменное всеночное. Мы поем все знаменное прям. И поем четвертый канон Андрея Крицкого знаменным распевом. Ну, два часа, вот как мне сказал вот тоже служащий диакон, говорит, вы знаете, было тяжело. Вот прям тяжело собираться постоянно, потому что мы уже немножечко отвыкли от этого. Но я считаю, что это полезно. Немножечко собираться и напрягаться. Потому что у нас вообще есть понятие жизни, это возвращаясь тоже к детям, это вообще общее понятие. Мы забываем, что слово напрягаться, терпеть, как-то они постоянно трудиться, они постоянно там отдыхать, а я устал, у меня депрессия. Оно вот более входит сейчас в наш обиход, чем вот потерпи, да, я хочу пить сейчас, прям вот нет, потерпи. И вот тоже, мне кажется, полезно тоже иногда терпеть и слушать, и заставлять себя мыслить.
Варвара, Антоний Сурожский говорил, чудо – это не нарушение законов бренного мира, а восстановление законов Царства Божия. А с вами случались чудеса?
Вы знаете, я вот тоже думала, да, про чудеса. Наверное, самое большое чудо – это когда ты смотришь на своих детей. Потому что я понимаю, что это какое-то чудо Божие, и как-то незаслуженно все это получила. Вот я знаю, что многие прилагают к этому какие-то огромные усилия, а я как-то все это так никогда не задумывалась. Я вообще какая-то, на самом деле, о многих вещах не задумывалась. Мне кажется, я только что взрослеть начала. Но, ну,
мне кажется, вы, ну, вы лжете сами себе.
Нет, вы знаете, нет, я говорю достаточно честно, но вот Я никогда не задумывалась о многодетности, я никогда ничего не продумывала. Вот такие, вот знаете, люди продумывают, мне кажется, правильно. А как-то все само собой получалось. И мне кажется, это чудо, потому что то, что дается вот так без труда и дается в таком, ну, в таком вдруг, и вдруг это так здорово, то это чудо. Мне кажется, не надо искать чудес, только если у тебя нога приросла или глаз стал видеть по молитвам тех или иных старцев, людей, священников, святых. Мне кажется, что чудо – это то, что ты живешь, вот само по себе ты живешь, а вокруг тебя бегают дети, которые ты называешь тебя мамой, папой, и им хорошо с тобой, ты для них прям вот такой человек, которого они любят, эта любовь постоянно витает, появляется младенец, это еще одно чудо. Потому что каждый раз это по-новому. И, честно, вот мне это очень тяжело дается. Вот вы, наверное, каждый думает, ой, ну, наверное, да. Ну, вот мне это дается тяжело. Мне тяжело дается весь процесс, связанный с появлением ребенка на свет. Но когда потом уже они становятся похожи на людей, после 4 месяцев уже как-то садятся, что-то такое, ты уже забываешь то, что ты прошел через такой тяжелый путь. И хочется, конечно, повторить, это чудо. Чудо то, что ты можешь работать. И чудо состоит в том, что ты с тобой работают такие люди прекрасные. Вот вы спросили про хор, про состав. Вы знаете, совершенно замечательные люди. И многие имеют образование высшее, музыкальное, практически все. Но вот, знаете, я каждый раз смотрю на их отношение к службе, на их отношение к тому, что мы поем. И вот Господь как-то так, мы как раз недавно тоже вот говорили об этом, подобрал людей, вот по независимым от меня причинам, я в конце концов не устраиваю кастинги, но нам вместе хорошо. Вот нам вместе мы понимаем друг друга, мы понимаем, что мы хотим. Люди, соответственно, себя ведут, они вместе с тобой молятся, они всегда с тобой в одной струе чувствуют. А не то, что, знаете, пришли, поработали, ушли. Вот это чудо. Потому что сложно вот найти такой коллектив просто так, а так раз и подобралось. Это уж не моя заслуга в этом точно. Поэтому, мне кажется, чудо надо искать ближе, чем понятие, которое существует просто в обиходе.
Да, дай Бог, чтобы это чудо как можно дольше длилось в вашей жизни. Спасибо. Варвара, в заключение нашей программы «Короткий блиц». 3 книги, которые нужно обязательно прочесть.
С книгами проблема. Нет, потому что я очень люблю читать, но вот говоря о многодетности, скажу вот один минус многодетности. Мне читать не дают. У меня куча совершенно. Вы вот не видели, у меня просто стопки книг, которые падают. И дети,
которые обязательно нужно прочесть.
Ну, из последнего того, что я прочла, мне очень нравится писатель Водолазкин, Евгений Водолазкин. Мне кажется, что но он совершенно замечательно отражает нашу действительность какую-то. Мне он очень нравится, помимо всей классики.
Что детям бы подложили
на детям, полку? Да. Ну, детям нас много читают. Для маленьких детей, для маленьких. Мы читаем сказки. И очень хорошие приключения Пэтсона и Финдуса. По-моему, замечательная серия совершенно. Это где-то лет до 6. Далее идут уже... Вот я бы порекомендовала книгу замечательную. Есть для детей, начиная с 8 лет, «Вафельное сердце». Это прекрасная книга, которую нужно, мне кажется, прям прочитать. Есть ее продолжение. Но вот это, наверное, такая прям одна из любимых книг наших детей.
3 композитора, без музыки которых мир был бы иным.
Я очень люблю Рахманинова. Очень люблю Рахманинова. Я очень люблю Голованова в духовной музыке. Но самый мой любимый композитор, вот если говорить то, что я могу слушать, это Иоганн Себастьян Бах. Потому что мне кажется, что это какой-то космос, который прям вот... Который будет, вот, наверное, это отголоски какие-то, прям прямые отголоски той вечности, которая вот нам показана.
Продолжите. «Идеальный день» — это когда?
Когда мама спит, а дети готовят завтрак.
Больше всего в людях я ценю...
Искренность.
Дети – это...
Ну, дети – это счастье, конечно, что говорить. Может быть, оно тяжелое счастье бывает иногда в каких-то проявлениях, или... но это все равно счастье.
В семье важно?
Важно внимание, внимание, чуткость и уважение.
И традиционный вопрос. Бог – это?
Конечно, это любовь.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Варварой Волковой. Варвара, я от всего сердца вас благодарю за сегодняшний очень важный, очень интересный диалог. Я желаю вам счастья, я желаю вам побольше чуда в вашей жизни. И храни вашу семью, Господь.
Да, спасибо.
Спасибо вам. Дорогие телезрители, а с вами я прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам доброго.